в нашей программе вы снова встретитесь с протоиереем Сергием Бельковым. Его мнение и советы вызывают доверие у большинства зрителей. Что посоветуете, батюшка?
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Вы знаете, есть такое суждение, что мир меняется, а люди на протяжении веков остаются прежними. За последнее время все так изменилось, появились колоссальные технические возможности, тут же интернет. И хотя сейчас в интернете можно, по сути, на любой вопрос получить ответ, все равно люди все так же нуждаются в каком-то живом общении и нуждаются в том, чтобы кто-то конкретный дал им какой-то совет. Так о чем на этот раз спрашивали вас зрители?
Да, ну еще не все имеют доступ к интернету, и поэтому некоторые люди, может быть, и действительно сейчас в интернете можно найти хорошие сайты православные и ответы. Есть священники тоже также получают вопросы и дают ответы. Но не все могут пользоваться интернетом, но люди старшего поколения. И безусловно, когда все-таки глаза в глаза, это как-то более привычно, хотя бы, может быть, даже так сказать. Первый вопрос. Что такое страх Божий? И почему мы должны бояться Бога, если православие утверждает, что Бог – это любовь? А разве страх – такое уже плохое чувство? Ведь оно присутствует, страх ведь помогает нам не совершать каких-то необдуманных поступков. Страх нас удерживает, допустим, от опасности высоты, например, или еще какие-то там, далеко заплывать, например. И страх ведь присутствует в различных чувствах. Например, в чувстве нежности может быть страх присутствовать. Мы берем ребенка маленького, мы боимся его повредить, грудного, да. Страх бывает от умиления. Вот мы любим какое-то животное маленькое, мы его прижимаем к груди и боимся его, чтобы не раздавить. Поэтому страх, собственно говоря, как и любовь, имеет различные оттенки. Ведь любовь тоже, иная любовь к супругу или к супруге, да, иная любовь к детям, иная любовь к родителям, к людям. И вот у нас есть страх, когда мы боимся обидеть любимого человека поведением своим или словом каким-то, или даже взглядом. Вот точно так же и страх Божий, да. То есть мы боимся Бога оскорбить какими-то своими греховными поступками. Хотя, безусловно, человек проходит несколько стадий духовного развития. Вот есть такая, ну, условно можно сказать, первая стадия рабства, когда человек действительно, может быть, боится Бога из страха наказания. А вторая стадия – это наемничество, это когда человек делает добрые дела, чтобы получить какую-то награду. И третья стадия духовного развития человека – это сыновство, когда человек это просто делает по любви. Не из-за страха какого-то, что накажут, и не из-за награду, а просто это является его сущностью, уже натурой, характером. Вот так надо и понимать этот страх Божий, что мы должны бояться оскорбить Бога своими греховными поступками. Мой сын отстает в развитии вследствие родовой травмы. Ему сейчас 8 лет, но ум у него как у 5-летнего. Применимо ли к нему правило, что ребенок несет ответственность за свои грехи именно 7-летнего возраста? Ну, конечно, нет. Когда он достигнет умственного развития 7-летнего ребенка, то тогда и будет нести ответственность за грехи.
А почему именно с 7-летнего возраста ребенок исповедуется?
Опыт церковный так научает, что человек уже с этого времени дает себе полностью отчет за свои поступки и может различать уже, что плохо, что хорошо. Жена после нескольких лет совместной жизни стала меня постоянно пилить и ругать. Конечно, иногда она права, я не успел что-то сделать. Но в основном это придирки и плохое настроение. Я пытался поговорить с ней, но откровенного разговора не получается. Как мне быть? Может быть, молиться конкретным святым о помощи? Видимо, срок небольшой прожили эти супруги. Семейная жизнь имеет кризис. Первый кризис – там 3-5 лет, да, семейной жизни. И действительно, люди могут немножко поднадоеть друг другу, но надо уже претерпеть, конечно, и жене, если она действительно придирается, неплохое настроение, и мужу, потому что, может быть, жена такая была изначально, просто он, учитывая вот этот, до кризиса, вот эту новизну вот этих брачных общений, может быть, не так замечалось. Но пытался поговорить, муж, ну не получается, надо еще попытаться. Потому что всегда совет будет один и тот же. Когда есть какие-то непонятные отношения, неважно, в коллективе, в любом коллективе человеческом, нужно всегда попытаться переговорить. Потому что если оба человека хотят мира, то они договорятся обязательно. То есть взаимные претензии надо выслушать, жена пускай скажет мужу, что раздражает, и муж, соответственно, жене. А молиться, ну, в семейном счастье молится, ну, Гурию, Самону и Авиву с мучеником. Кстати, память их будет 28 ноября, и можно прийти и помолиться, и попросить. Вот. Если же все-таки до сердца жены не достучаться, то я уже в одной из передач говорил, нужно всегда поступать каким образом? Вот все, что вы хотели бы сказать своей жене, скажите об этом Богу. Господи, хочу, чтобы жена вот перестала придираться вот здесь, чтобы она, ну, готовила вот это или что-то еще. То есть с какими-то конкретными своими предложениями, просьбами обратиться к Богу. Самое лучшее доказательство – свершившийся факт. Да? Когда человек попробует сам и в простоте, в детской вере вот так вот к Богу будет обращаться, то изменения все равно наступят. Или откроется что-то, может быть, жена уже и не хочет с ним жить, предположим, да, вот, ну, каким-то образом ситуация, она разъяснится, она все равно она не будет такой статичной, она как-то, какая-то динамика будет у нее.
Вот вы говорите, прийти в церковь помолиться, и, наверное, лучше всего было бы, если бы они вдвоем пришли, если хотят сохранить отношения.
Конечно. Вообще молитва вдвоем с мужем или с женой имеет такую силу объединительную, как не имеет ничто. Ни совместные поездки, сказать, куда-то отдохнуть, хоть тоже не сближает ни какие-то, допустим, спортивные мероприятия. Вообще молитва – это великая сила. Моя дочь выходит замуж. Я хочу ее благословить на брак. Как правильно это сделать? Должны ли участвовать в благословении отец и крестный? И когда нужно благословлять? Перед гражданской регистрацией, перед венчанием? Раньше ведь как благословляли, если все осуществлялось в церкви, и, безусловно, благословляли перед обручением. То есть помолвка так называемая. Ну, в данной ситуации это, конечно, нужно, когда они пришли, родителям сказали, что они хотят стать мужем и женой, и родители согласны с этим, то они благословляют уже перед ЗАГСом. Потому что сперва регистрация идет в ЗАГСе, а потом уже венчание. По традиции нужно взять икону Божьей Матери, Спасителя, желательно иконы, с которыми они потом будут венчаться, и отец и мать благословляют крестообразно этими иконами и вручают молодым эти иконы.
А крестные родители участвуют в благословении?
Ну, крестные родители могут участвовать. Вообще должны родители, так сказать, по крови, да, быть. Но бывает, что они настолько далеки от людей, что крестные всегда ближе. Тогда, конечно, крестные. А так родители, те, кто рожали. 10 лет назад мой муж закодировался от пьянства и с той поры не пьет. Недавно я посоветовал подруге говорить ее пьющего мужа последовать примеру моего. Но она мне сказала, что кодироваться – это грех. Почему церковь считает кодирование не грехом, если оно избавляет от пьянства? Ну, не все то хорошо, что избавляет нас от какого-то порока. И надо просто понять, что здесь поднимается по словам кодирование. Потому что кодирование – это когда человеку сообщают какое-то слово или словосочетание, какое-то неудобно произносимое или того, что в жизни не бывает. Здесь всегда присутствует внушение, если кодирование мы говорим. И человек того, которого закодировали, он зависит, его воля зависит уже от того человека, который его кодировал. И он может использовать этого человека как угодно, каких угодно целей, назвав код, и человек будет делать то, что ему скажут. Даже любые противоправные действия. И потом воля вот этого человека, самого кодировщика, она, как правило, это испорченная воля. Да? И вот эти вот некоторые привычки какие-то дурные могут передаться тому, кого закодировали. Но часто под кодированием понимают торпедирование. То, что когда ампулу вшивают человеку, предположим. Вот эта церковь запрещает, пожалуйста, может человек таким образом дать возможность отдохнуть и своей семьи, собственно, и решать какие-то свои личные проблемы. Единственное, что если он не будет меняться, если он будет оставаться точно таким же, то тогда, ну, смысла в этом не будет. Закончится срок вот этого ампулы, и человек, бывает, что еще и больше начинает пить, чем пил до этого. Не кажется ли вам, что христианство вызывает у человека комплекс вины? Ну, с этим вопросом не могу не согласиться, что действительно может вызывать у людей, особенно на первом этапе воцерковления, или если человек имеет внутреннее правильное устроение, то это может быть. Но все это легко исправляется исповедью и покаянием. А человек, далекий от Бога, имеет другой комплекс, комплекс гордости. И это, если он не, сказать, не в вере, да, то это уже диагноз пожизненный, который приносит человеку еще больше вреда, нежели, допустим, комплекс какой-то вины. Да. Потому что всегда завышена самооценка гордого человека, и мы мало желаем, чтобы у нас был гордый руководитель какой-то, или подруга какая-то, да, или муж, там, или жена, это, потому что от этого страдают все.
На самом деле чувство вины заставляет человека как-то совершенствоваться. Не такое плохое чувство.
Конечно. Ну, здесь говорится, конечно, о комплексе, я так понимаю, о комплексе вины и, наверное, неадекватно. Изначально это может присутствовать, но через исповедь, через покаяние, через духовное руководительство. Если человек имеет или найдет духовника, то эта проблема решается очень быстро. Может быть, и в течение одной исповеди можно разрешить. А вот от гордости, даже если человек и стал христианином, очень долго приходится работать.
Спасибо, батюшка.
Во славу Божию.